Глава 12. Дальше оттягивать поездку домой возможности не было. Я попытался поднять себе дух обедом в Бёрдокс, только эта рыбная забегаловка и могла заманить меня назад в Либертис. Но даже самая отменная копченая треска с картошкой не всесильна. Как и большинство ребят в спецоперациях, я не очень-то умею бояться. Мне случалось ходить на встречи с людьми, твердо намеренными порубить меня на мелкие кусочки и художественно закатать в бетон. Меня даже пот не прошибал. Теперь, однако, я от ужаса прямо-таки гадил кирпичами. Я повторял себе то же самое, что говорил юному Стивену, считая это операцией под прикрытием, героической миссии бесстрашного детектива Фрэнки в логове зла. Квартиру было не узнать. Дверь в дом была не заперта, и не успел я войти в прихожую, как с лестницы на меня обрушилась волна тепла, голосов и запаха горячего виски и гвоздики, изливающиеся из нашей открытой двери. Отопление шпарило на полную мощность. В битком набитой гостиной люди плакали, обнимались, собирались в кучки, чтобы совместно насладиться всем этим ужасом. Носили упаковки пива, младенцев и тарелки с сырными сэндвичами, накрытые пищевой пленкой. Даже Дейли пришли. Мистер Дейли чертовски напрягался, а миссис Дейли словно наглоталась забористых транквилизаторов. Но в смерти всякой вражде конец. Первым делом я автоматически принялся высматривать папашу. Но они с Шаем и еще несколькими парнями застолбили мужской участок на кухне с сигаретами, пивом и односложными разговорами. Пока что Па выглядел неплохо. На столе под Пресвятым Сердцем среди цветов, открыток с соболезнованиями электрических свечей стояли фото Кевина. Кевин — младенец, толстый и красный, как сосиска. На миропомазании в нарядном белом костюмчике а-ля полиция Майами, на пляже с бандой орущих, обгоревших на солнце парней, помахивающие коктейлями ядовитых цветов. «Явился!» Сквозь зубы процедила Ма, отпихивая кого-то локтем с дороги. Она переоделась в феерический лавандовый прикид, который, по всей видимости, являлся ее самым парадным туалетом, и изрядно нарыдалась с вечера. «Не больно ты спешил?» «Я приехал, как только смог. Как ты себя чувствуешь?» Она вцепилась мне в мякоть руки до боли знакомой хваткой Амара. «Ну-ка, иди сюда!» Этот парень с твоей работы, который с челюстью, говорит, что Кевин выпал из окна. Очевидно, Ма решила принять это как личное оскорбление. Никогда не знаешь, что подпадет под эту категорию в следующий раз. «Похоже на то», — сказал я. «Бред собачий! Твой дружок городит чепуху! Ты ему скажи, что наш Кевин никогда в жизни припадочным не был и из окон не падал!» Снайпер-то воображал, будто делает одолжение приятелю, смягчив самоубийство до несчастного случая. «Обязательно передам», — сказал я. «Не желаю, чтобы люди думали, что я воспитала тупицу, которая ноги переставлять не умеет. Позвони ему и скажи, где твой телефон?» «Ма, время не рабочее. Если я сейчас его побеспокою, он только взбесится. Утром позвоню, ладно?» «Нет, не ладно. И нечего меня успокаивать. Я тебя знаю, Фрэнсис Мэкки. Ты всегда врал и всегда думал, что самый умный. Так вот, говорю тебе, ты не умнее родной матери. Звони этому парню сейчас же, чтобы я видела». Я попытался высвободить руку, но Ма только сильнее вцепилась в меня. «Боишься своего дружка, да? Давай телефон, и я сама ему скажу, если у тебя кишка тонка. Ну, давай сюда». «И что ты скажешь?» «Зря я спросил. Градус безумия стремительно нарастал и без моих подначек. Просто интересно. Если Кевин не выпал из окна, то какого хера с ним, по-твоему, случилось?» «Не смей выражаться при матери!» — огрызнулась Ма. «Разумеется, его сбила машина. Какой-то парень ехал пьяным домой с рождественской вечеринки и сбил нашего Кевина. А потом, ты меня слушаешь, вместо того, чтобы ответить по-мужски, оттащил нашего бедного мальчика во двор и решил, что никто его не найдет». 60 секунд с матерью, и голова уже шла кругом. Хуже того, в общем и целом я с ней соглашался. Ма, не было этого. Травмы не соответствуют автомобильной аварии. Так подними задницу и выясни, что с ним случилось. Это ведь твоя работа. Твоя и твоего дружка Балабола, а не моя. Мне-то откуда знать, что случилось? По-твоему, я на детектива похожа? Заприметив Джеки, выходящую из кухни с подносом сэндвичей, я перехватил ее взгляд и послал суперсрочный сос-сигнал гибнущего брата. Джеки всучила поднос ближайшему подростку и метнулась к нам. Ма еще разорялась. «Не соответствует. Только послушайте. Ты кем вообще себя возомнил?» Но Джеки схватила меня под руку и затараторила нам в полголоса. «Пошли, я обещала тете Концепте, что приведу Фрэнсиса, как только он появится. Еще чуть-чуть, и она остервенеет. Лучше пойдем». Это был грамотный ход. Тетя Концепта, которая, строго говоря, приходится теткой не нам, а маме, единственная, кто может побороть ее в психологической схватке. Ма фыркнула и выпустила мою руку из клешни, свирепым взглядом дав мне понять, что продолжение следует. Мы с Джеки глубоко вздохнули и окунулись в толпу. Вечер воистину оказался самым странным в моей жизни. Джеки водила меня по квартире, знакомила с племянником и племянницами и бывшими подружками Кевина. Я получил фонтан слез и грудастые объятия от Линды Дуайер. С новыми семьями моих старых друзей, с четырьмя да нельзя обескураженными студентами-китайцами, живущими в подвальной квартире. Они скучились у стены, вежливо держа непочатые банки Гиннесса, и пытались разглядеть в происходящем познавательный культурный опыт. Какой-то парень по кличке Красавчик добрых 5 минут тряс мне ладонь, предаваясь теплым воспоминаниям, как их с Кевином поймали на воровстве комиксов. Муженек Джеки, Гевин, неуклюже стукнул меня по руке и пробормотал что-то сочувственное. Дети Кармелы таращились на меня 4 парами голубых глаз, пока третья по старшинству Донна, пользующаяся репутацией задорной хохотушки, не разрыдалась до икоты. Но это были еще цветочки. В комнате собрались почти все, с кем я когда-то был знаком. Ребята, с которыми я дрался и с которыми ходил в школу. Женщины, которые шлепали меня пониже спины за то, что натаскал грязи на чистый пол. Мужчины, которые давали мне денег и гоняли в магазин, чтобы я купил им 2 сигареты. Люди, которые, глядя на меня, видели юного Фрэнсиса Мэкки, бесчинствующего на улицах и отстраненного от уроков за непочтительность. Вот увидите, он кончит, как папаша. Никого из них было не узнать. Над ними словно потрудился гример с претензией на Оскар. Безобразные обвислые щеки, выпирающие животы и залысины наложились на знакомые мне настоящие лица. Джеки подводила меня к ним и шептала на ухо имена. Пусть думает, что я не помню. Живчик Хирн хлопнул меня по спине и объявил, что я должен ему 5. Он уложил таки Мору Келли, и для этого ему и пришлось на ней жениться. А Маша Линда Дуайер напичкала меня своими фирменными сэндвичами с яйцом. Изредка я ловил на себе неприветливые взгляды, но в целом Faithful Place решила принять меня назад с распростертыми объятиями. Я, как видно, правильно разыграл карты в эти выходные. Бесспорно сделала свое дело изрядная порция тяжелой утраты, к тому же политой скандальной глазурью. Одна из сестер Харрисон, усохшая до размеров Холли, но чудом все еще живая, вцепилась в мой рукав, встала на цыпочки и, надсаживая хилые легкие, сообщила мне, что я вырос чрезвычайно красивым мужчиной. К моменту, когда мне наконец удалось отделаться от всех, раздобыть банку холодного пива и забиться в неприметный уголок, я словно преодолел сюрреалистическую полосу препятствий, разработанную в рамках психологической войны специально, чтобы напрочь сбить меня с толку. Я прислонился к стене, прижал банку к шее и постарался не привлекать внимания. Настроение в комнате взлетело, как бывает на поминках. Люди уморились от боли и нуждались в передышке, чтобы потом продолжить. Громкость нарастала, в квартиру стекались все новые люди. Кучка парней рядом со мной грянула хохотом. И тут, короче, автобус начинает отъезжать. Акеф высовывается из верхнего окна с дорожным конусом у рта и через него орет копом «На колени перед зодом!» Кто-то отодвинул кофейный столик, освободив место перед камином. Еще кто-то выпихивал вперед Салли Хирн запивать. Салли, как положено, поломалась, но стоило кому-то налить ей капельку виски, смочить горло, затянуло, жили в Киммидже три ладные подружки. «Подружки!» — эхом отозвалось полкомнаты. Любая вечеринка в моем детстве начиналась с таких же песнопений. А мы с Рози, Мэнди и Джером прятались под столами, чтобы нас всем скопом не уложили в чьей-нибудь детской спальне. Теперь в лысину Джера можно было смотреться, как в зеркало для бритья. Я оглядывал комнату и думал, кто-то из них. Он бы такое ни за что не пропустил. Это бросилось бы в глаза, а мой приятель здорово владел собой и не высовывался. Сейчас этот кто-то пил наше бухло, предавался слезливым воспоминаниям и подпевал Салли. Кореша Кевина продолжали гоготать. Двое уже еле дышали. Мы, наверное, минут 10 усывались, да? И только потом сообразили, что со страху прыгнули в первый попавшийся автобус и ни хрена не знаем, куда едем. И если где начнется заварушка, я без сомнения была круче всех. Даже Ма, заплаканная, то и дело, промокающая нос платочком, надежно зажатая на диване между тетей Концептой и ее кошмарной подругой Ассумптой, и та подпевала, поднимая стакан и боевито выпитив все подбородки. На уровне колен носилась ватага принаряженных детей, вцепившихся в шоколадные печенья, и бдительно выглядывающих, не решит ли кто, что для них уже слишком поздно. С минуты на минуту они попрячутся под стол. «Ну, мы вылезли из автобуса, походу, где-то в Райтмансе, а вечеринка-то в Крамлине. Теперь фиг доберемся!» А Кевин говорит, «Парни, вечер пятницы, кругом студенты. Где-нибудь должна быть вечеринка?» Комната нагревалась. Пахло богато, бесшабашно и знакомо. Горячим виски, дымом, парфюмом для особых случаев и потом. Салли между куплетами подобрала юбку и отбила чечетку перед камином. Получалось у нее по-прежнему отпадно. «Как выпьет пару кружек, заведется!» Парни добрались до самой соли. А под утро Кеф отправился домой с самой симпотной девчонкой. Они сложились пополам, взвизгивая от хохота и чокаясь банками за давнишнюю победу Кевина. Любой коп под прикрытием знает, что нет ничего глупее, чем воображать себя своим среди чужих. Но сегодняшняя вечеринка была зашита мне в подкорку задолго до этого урока. Я начал подпевать. «Заведется!» А когда Салли взглянула в мою сторону, одобрительно подмигнул и приподнял банку. Она моргнула, потом отвела глаза и продолжала петь чуть быстрее. «Но зато мой милок краше солнца, и я его без памяти люблю». Насколько мне было известно, я всегда отлично ладил со всеми хирнами. Не успел я сообразить, в чем дело, как у моего плеча возникла Кармела. «Слушай, это прекрасно. Когда умру, хочу, чтобы меня тоже так провожали». Она держала в руке стакан вина со льдом или другой какой-то бурды, а на лице ее застыло выражение одновременно мечтательное и решительное, что появляется, если порядком выпить. «Все эти люди...» — Кармела широко взмахнула стаканом. «Все эти люди любили нашего Кева. И, по правде говоря, я их не виню. Он был лапочка. Наш Кевин. Просто лапочка. Он всегда был славным мальчиком. Он и вырос прекрасным, Фрэнсис. Жаль, ты не успел узнать его как следует. Мой выводок без ума от него был». Кармела стрельнула в меня быстрым взглядом, и на секунду мне показалось, что она собирается что-то добавить, но она сдержалась. «Нисколько не удивлен», — сказал я. «Даррен однажды сбежал. Один единственный раз, ему было 14, так я даже не переживала. Я сразу поняла, что он пошел к Кевину. Уж как он убивается. Даррен, то есть. Говорит, Кевин единственный из всех нас нормальный был. Теперь вообще незачем в этой семье оставаться». Даррен с тоской махрового эмо на лице обтирал стены комнаты, теребя рукава мешковатого черного джемпера. Похоже, от расстройства он даже забыл стыдиться своего присутствия здесь. «Ему 18. От огорчения винтики поотлетали. Не принимай близко к сердцу». «Да понятно. Он просто расстроен, но... Кармела вздохнула. Знаешь, кажется, он в чем-то прав.
И что?
Сумасшествие, семейные традиции, сестренка. С возрастом он оценит ее по достоинству. Я пытался вызвать у нее улыбку, но она потирала нос и не сводила обеспокоенного взгляда с Даррена.
Фрэнсис, думаешь, я плохая?
Я рассмеялся. Ты? Господь с тобой, Мелли. Мы давненько не общались, но если ты не превратила свой милый домик в бордель, то, по-моему, ты в порядке. Я повидал злодеев на своем веку, и, поверь моему слову, ты к ним не относишься.
Наверное, это ужасно.
Кармела с сомнением покосилась на стакан в своей руке, словно не понимая, откуда он взялся.
Наверное, не стоит этого говорить.
Точно не стоит. Но ты ведь мой брат, правда? А братья и сестры для того и нужны?
Ну, конечно.
Что ты натворила? Мне придется тебя арестовать?
Иди ты.
Ничего я не натворила. Просто подумала. Только не смейся, ладно?
И в мыслях не было, ей-богу.
Кармела недоверчиво взглянула на меня, проверяя, не прикалываюсь ли я. Но в конце концов вздохнула и осторожно отпила из стакана. Коктейль пах персиковым ароматизатором.
Я всегда ему завидовала. Кевину. Всегда.
Такого я не ожидал. И помедлил с ответом.
Я и Джеки тоже завидую. И даже тебе раньше завидовала.
Мне показалось, что ты вполне счастлива, разве нет?
Да нет, Господи, счастлива, конечно. У меня прекрасная жизнь.
Тогда чему завидовать?
Не в том дело. Это Фрэнсис. Помнишь Ленни Уокера? Я с ним совсем девчонкой гуляла. Еще до Тревора.
Смутно. У которого морда ревая.
Ну и перестань.
У бедняжки были угри. Потом все прошло.
Да меня его кожа и не волновала. Я так радовалась, что у меня появился парень. Страсть, как хотела привести его домой и похвалиться перед всеми вами. Ну, сам понимаешь.
Понимаю, сказал я. Никто из нас никого в дом не приводил. Даже в тех редких случаях, когда папаше полагалось быть на работе. Мы понимали, что лучше не рисковать.
Кармела быстро огляделась, чтобы убедиться, что никто не слышит.
Но потом, сказала она,
мы с Леней как-то обжимались на Смитс-Роуд, и тут па наткнулся на нас по пути из паба. Его от злости аж перекосило. Наорал на Лени, велел ему убираться, а потом схватил меня за руку и давай хлестать по щекам. А уж костерил меня, на чем свет стоит. Я таких слов даже повторять не буду. Так и дотащил меня до самого дома и сказал, что еще одна бесстыжая выходка — и он меня в приют отдаст. Видит Бог, Фрэнсис, у нас с Ленни дальше поцелуев никогда не заходило. Я ведь еще ничего не знала.
Столько лет прошло, но от одного воспоминания лицо Кармелы пошло неровными красными пятнами.
На этом у нас с Ленни все и кончилось. Потом при встречах он на меня даже не смотрел. Слишком стыдно было. Я, конечно, его не винила.
К нашим шаем-подружкам па относился гораздо благосклонней, если не сказать поощрительно. Еще когда мы с Рози гуляли в открытую, до того, как Мэтт Дейли прознал и задал Рози пороху, па со всей дури хлопнул меня по спине и оскалился в скотской ухмылке, от которой у меня сводило скулы.
«Младшая Дейли, а? Молодец, сынок! Девчонка, пальчики оближешь! Ну и буфера у нее, господи! Ты их, поди, уже потискал?»
Это было гнусно, Мелли. По-настоящему гнусно.
Кармела глубоко вздохнула и похлопала ладонью по щекам. Краснота начала отступать.
«Боже, на что я похожа? Подумаю, что у меня приливы начались. Не то чтобы я так уж втрескалась в Лени. Я бы, наверное, все равно скоро с ним рассталась. Он ужасно целовался. Только после этого я изменилась. Ты, наверное, не помнишь, но я раньше той еще мелкой нахалкой была. родителям дерзила, за здоров живешь. А после собственной тени стала бояться. Мы с Тревором целый год помолвку обсуждали, прежде чем решились. Он уже и денег накопил на кольцо, и все такое. А я упиралась. Знала, что придется вечеринку в честь помолвки устроить. Обе семьи в одной комнате собрать. Ей до трясучки этого боялась. «Я тебя понимаю», — сказал я и на секунду пожалел, что не вел себя поласковее со свиноподобным младшим братом Тревора. И у Шаи то же самое. Нет, он-то не трусил. И па никогда не вмешивался в его дела с девчонками, но... Кармела поглядела на Шая, который стоял с банкой в руке, опершись на кухонный косяк и наклонившись к самому лицу Линды Дуайер. Помнишь, как он сознание потерял? Тебе тогда лет 13 было.
Хотел бы забыть, сказал я.
Веселенький был случай. Па размахнулся врезать маме. Сейчас уже и не вспомню за что. А Шай вцепился ему в запястье. Па не любил, когда зарились на его авторитет. И донес эту мысль до Шая, схватив его за горло и шмякнув головой о стену. Шай отключился. Наверное, на минуту, но казалось, что на час. Я косел на остаток вечера. Ма не разрешала отвезти его в больницу. Непонятно, кого она боялась. Врачей, соседей или тех и других. Но от одной мысли об этом она впала в форменную истерику. Я всю ночь провел, глядя, как Шай спит. Уверял Кевина, что Шай не умрет, и гадал, что делать, если все-таки умрет. После этого Шай изменился. Жестче стал, — сказала Кармела. Он и до этого не был белым и пушистым. Вы двое никогда не ладили. Но, честное слово, Шай был нормальным. Мы с ним иногда болтали по душам. И учился он отлично. А после того случая замкнулся. Салли дошла до эффектной концовки. А пока у моей мамы поживем. Глянули одобрительные возгласы и аплодисменты. Мы с Кармелой машинально захлопали. Шай поднял голову и оглядел комнату. На миг он стал похож на пациента ракового корпуса. Серый, изможденный, с глубоко запавшими глазами. Потом снова заулыбался какой-то историей Линды Дуайер. «А при чем тут Кевин?» — спросил я. Кармела глубоко вздохнула и сделала еще один крошечный глоток фальшивых персиков. Судя по ее поникшим плечам, она вступала в меланхолическую стадию. При том, что потому я ему и завидовала. Кевин и Джеки. Да, им тоже нелегко пришлось. Но с ними не происходило ничего такого, что изменило бы их навсегда. Мы с Шаем об этом позаботились.
И я?
Да, и ты, подумав, подтвердила Кармела. Но мы и за тобой старались присматривать. Правда, старались, Фрэнсис. Я всегда считала, что с тобой все в порядке. У тебя хотя бы хватило духу уйти. Ну и Джеки рассказывала, что у тебя все отлично. Я думала, ты успел выбраться вовремя, пока с ума не свихнулся.
Я был к этому близок, сказал я.
Но не вышло. Я и не подозревала, пока ты в тот вечер в пабе не сказал. Мы старались для тебя изо всех сил, Фрэнсис. Я улыбнулся ей. Лоб Кармелы покрывала сеть маленьких тревожных морщинок от постоянного беспокойства за всех вокруг.
Я знаю, милая, никто бы не справился лучше тебя.
Видишь теперь, почему я завидовала Кевину? Они с Джеки умеют быть счастливыми, а я такой только в детстве была. Зла я ему не желала. Боже упаси. Я просто смотрела на него и хотела быть такой же.
«Мелли, это не делает тебя плохой», — мягко сказал я. «Ты же не срывалась на Кевине, никогда в жизни не делала ему гадостей. Всегда о нем заботилась. Ты была ему хорошей сестрой».
«Все равно это грех», — сказала Кармела. Она удрученно оглядывала комнату, самую малость покачиваясь на парадных своих каблуках.
Зависть. Даже подумать о таком грешно. Ты и сам знаешь. Благословите меня, Отец, ибо я согрешила мыслью, словом, делом и неисполнением долга.
Как мне теперь исповедоваться? Кевин-то умер.
Я сгорю со стыда.
Я приобнял ее, слегка сжав плечо. На ощупь она была мягкой и уютной.
«Послушай, милая, я тебе точно гарантирую, что ты не попадешь в ад за зависть к брату. Скорее, наоборот. Бог начислит тебе дополнительных очков за то, что ты так с ней борешься».
«Наверное», — машинально сказала Кармела, привыкла за годы потакать Тревору. Но, судя по голосу, мои доводы ее не убедили. На секунду мне показалось, что я каким-то образом ее подвел. Потом она подхватилась и напрочь забыла обо мне. «Господь милосердный, что это у Луизы? Банка? Луиза, ну-ка иди ко мне!»
Луиза выпучила глаза и с быстротой молнии исчезла в толпе. Кармела рванулась за ней.
Я отодвинулся поглубже в угол и остался стоять. Комната снова менялась. Святоша Томми Мёрфи затянул былые времена голосом, который некогда отдавал торфяным дымом и медом. Возраст добавил его пению хрипотцы, но святошу по-прежнему заслушивались, обрывая разговоры на полуслове. Женщины подняли стаканы и закачались плечом к плечу. Дети прижались к родительским ногам и слушали, засунув палец в рот. Даже приятели Кевина приглушили свой обмен байками до полушепота. Святоша Томми закрыл глаза и запрокинул голову к потолку. «Взращен я был на песнях, на сказках о героях, на былях и легендах о дублине былого». Нора слушала, прислонившись к оконной раме, и у меня чуть не остановилось сердце. Так похоже она была на Розе, на ее темную, неподвижную, недостижимую тень с печальными глазами. Я поскорее отвел взгляд и заметил у алтаря Иисус и Кевин, миссис Каллен, маму Мэнди. Она увлеченно беседовала с Вероникой Кротти, у которой, похоже, так и не прошел круглогодичный кашель. Когда я был подростком, мы с миссис Каллен ладили. Она любила посмеяться, а я всегда умел ее рассмешить. На этот раз, когда я поймал ее взгляд и улыбнулся, она подпрыгнула, как укушенная, схватила Веронику за локоть и с удвоенным напором зашептала ей на ухо, украдкой поглядывая в мою сторону. Каллены никогда не умели притворяться. Тут у меня и закрался вопрос, почему Джеки не подвела меня к ним поздороваться, когда я только приехал. Я отправился на поиски Десса Нолана, брата Джули, с которым я когда-то дружил и которого мы с Джеки умудрились пропустить во время нашего мини-турне. При виде меня лицо Десса уморительно вытянулось, только мне было не до смеха. Он пробормотал что-то не впопад, показал на свою банку пива, которая не показалась мне пустой, и прошмыгнул в кухню. Джеки я обнаружил загнанный в угол, на уши ей сел наш дядя Берти. Я изобразил на лице угрозу нервного срыва, вырвал Джеки из дядиных потных тисков, утащил ее в спальню и захлопнул за нами дверь. Комната теперь была персикового цвета, и все поверхности были заставлены фарфоровыми безделушками. Довольно недальновидно с маминой стороны. Пахло сиропом от кашля и еще какой-то микстурой покрепче. Джеки повалилась на кровать. «Боже!» — выдохнула она, обмахиваясь и отдуваясь. «Большущее спасибо! Господи, злословить, конечно, нехорошо, но неужели он не мылся с самого рождения?» «Джеки, что происходит?» «В каком смысле?» «Половина присутствующих со мной не разговаривают. Даже в глаза не смотрят. Зато им есть что сказать, когда они думают, что я не вижу. Что за дела?» Джеки состроила гримаску, одновременно невинную и хитрющую, как ребенок по уши в отмазках и шоколаде. «Тебя ведь давно не было. Они тебя 20 лет не видели. Вот и дичатся. Хрень. Это потому, что я копом стал? Ой, нет. Ну, может, чуточку, но... Да брось ты, Фрэнсис, это ж чистой воды паранойя. Джеки, я должен знать, что происходит. Я серьезно. Не надо крутить мне мозги. Господи, да расслабься ты. Я тебе неподозреваемая. Джеки встряхнула банку. Не знаешь, Сидор еще остался? Я сунул ей едва початую банку Гиннесса. Итак, поторопил я сестру. Джеки вздохнула, вертя банку в руках. «Ты же знаешь Faithful Place.
хоть намек на скандал.
И все налетят, как стервятники. Значит, сегодня я на десерт, так?
Она скованно пожала плечами. Рози убили в ночь, когда ты уехал. Кевин умер через две ночи после твоего возвращения. И ты отговаривал Дейли обращаться к копам. Некоторые... Она осеклась.
Скажи, что ты шутишь, Джеки. Скажи, что Faithful Place не считает меня убийцей Рози и Кевина.
Не вся Faithful Place, только некоторые. По-моему... Фрэнсис, послушай. По-моему, они сами в это не верят. Болтают для красного словца. Тебя не было. Потом ты стал копом и все такое. Не обращай внимания, им просто острых ощущений не хватает. Я вдруг заметил, что еще держу в руке пустую банку из-под сидра, хотя и смял ее в искореженный комок. Такого можно было ожидать от снайпера, от остальных жеребцов из убийств, даже от некоторых из спецопераций, но чтобы родная улица... Джеки с беспокойством смотрела на меня. Понимаешь, о чем я? И потом иначе получается, что Рози убил кто-то из местных. Люди не хотят думать, я сам местный. Повисла тишина. Джеки робко потянулась к моей ладони. Я отдернул руку. Темная комната казалась пугающей. По углам сгустились тени. За стеной в гостиной люди в разнобой подпевали Святоши Томми. Я старше стал и жестче, в уме от пива туман. Меняется и Дублин, всему удел один. Люди бросались такими обвинениями тебе в лицо, и ты пустила их в этот дом? «Не будь глупее, чем ты есть», — разозлилась Джеки. «Мне никто слова не сказал. У кого наглости хватит? Я бы их по стенке размазала. Только намеки. Миссис Нолан сказала Кармели, что ты всегда в центре событий. Салли Хирн напомнила маме, что ты всегда заводился с полоборота. Нос живчику разбил. Черт, да он доставал Кевина, за что и огреб от меня. Нам от силы лет 10 тогда было. Я знаю. Не обращай внимания, Фрэнсис. Не доставляем такого удовольствия. Дураки, да и только. Вроде уже наелись скандалов досыта, так нет. Всегда хочется еще. Faithful Place. «Ага», — сказал я, — «Faithful Place». Пение за стеной становилось громче и громче. Все больше народу подтягивали. Кое-кто даже в лад. «Динь-динь, колокольчик, спустилась темнота. Я вспоминаю Дублин в былые времена». Я откинулся к стене и провел ладонями по лицу. Джеки искоса поглядывала на меня и тянула Гиннес. Наконец она нерешительно спросила: «Обратно-то пойдем или как?» «Ты не спросила Кевина, о чем он хотел со мной поговорить?» Лицо Джеки вытянулось. «Ох, Фрэнсис, прости, я бы спросила, но ты ведь сказал...» «Я знаю, что сказал. Он до тебя так и не дозвонился?»
«Нет», — сказал я, — «не дозвонился». Мы снова помолчали.
«Фрэнсис, прости, пожалуйста», — повторила Джеки.
«Ты не виновата.
Нас будут искать. Знаю. Дай мне еще минуту и пойдем». Джеки протянула мне банку.
«К черту», — сказал я.
«Мне нужно что-нибудь посерьезней.
Когда-то мы с Шаем прятали от Кевина сигареты под отставшей половицей у окна. Само собой, нычку нашел и папаша, приспособил для себя. Я вытащил полупустую чекушку водки, хорошенько отхлебнул и предложил Джеки.
«Божечки!» — изумленно ахнула она.
«Ну, отчего бы и нет».
Она взяла у меня бутылку, благовоспитанно отпила глоточек и поправила пальцем помаду.
«Другое дело. Я сделал последний хороший глоток и сунул бутылку обратно в тайник. Вот теперь пойдем навстречу линчевателям».
В этот момент звуки за стеной изменились. Пение оборвалось. Секундой позже стих гул разговоров. Низкий мужской голос рявкнул что-то злобное, а стену грохнул стул, и тут взвыла Ма. Нечто среднее между банши и автомобильной сигнализацией. Па и Мэтт Дейли бодались подбородками в центре гостиной. Ма в забрызганном сверху донизу лавандовом прикиде
продолжала разоряться. «Так я и знала, скотина ты эдакая! Так и знала! Всего один вечер! Больше я ни о чем не просила!»
Остальные отшатнулись к стенам, чтобы не попасть под раздачу. Я через всю комнату поймал взгляд Шая, словно притянулись два магнита, и мы принялись продираться сквозь толпу зевак.
«Сядь!» — сказал Мэтт Дейли.
«Па!» — позвал я отца, тронув его за плечо. Он меня даже не заметил.
«Не смей мне указывать в моем собственном доме!»
«Па!» — позвал с другого бока Шай.
«Сядь!» — негромко и яростно повторил Мэтт Дейли. «Не устраивай сцен!»
Па рванул вперед. По-настоящему полезные навыки не пропадают никогда. Я бросился на него так же мгновенно, как Шай. Пальцы привычно сомкнулись, спина напряглась в готовности, но тут Па перестал сопротивляться, и колени его подогнулись. Я покраснел до корней волос от жгучего стыда.
«Уберите его отсюда!» — презрительно проговорила Ма.
Кучка женщин с кудахтанием обступила ее, кто-то вытирал ей блузку салфеткой, но она от ярости ничего не замечала.
«Вали! Убирайся в свою канаву! Тебе там самое место! Зря я тебя из грязи вытащила! На поминках родного сына, ублюдок, никакого уважения!» «Сука!» — взревел Па через плечо, пока мы аккуратно выпроваживали его за дверь. «Паршивая сраная дырка!»
«Во двор!» — резко сказал Шай. «Пусть Дейли через парадную дверь выходит».
«Имел я Мэтта Дейли!» — заявил нам Па, пока мы спускались по лестнице. «И Тесси Дейли тоже! И вас обоих имел! Из вас троих только Кевин чего-то стоил!»
Шай отрывисто рассмеялся неприятным хриплым смехом. Он выглядел до предела измотанным.
«Тут ты, пожалуй, прав. Лучший из всех, мальчонка мой, голубоглазенький!»
Па заплакал. «Ты хотел знать, как он?» — спросил меня Шай. Мы встретились взглядами через папашину голову, и глаза брата пылали, как газовые горелки. «Вот и гляди. Наслаждайся!» Он ловко подцепил заднюю дверь ногой, открыл ее, свалил папашу на нижнюю ступеньку и шагнул вверх по лестнице. Па с наслаждением заходился рыданиями, изредка сетуя на несправедливость жизни и даже не пытаясь подняться. Я прислонился к стене и закурил. Тусклое оранжевое зарево, льющееся непонятно откуда, придавало саду колючести в стиле фильмов Тима Бертона. Сарай, раньше служивший сортиром, стоял на месте, только потерял пару досок и накренился под невозможным углом. За моей спиной хлопнула передняя дверь. Дейли отправились домой. Через какое-то время Па сбился с мысли, а может, задница замерзла. Он приглушил волынку, вытер нос рукавом и, скривившись поудобнее, устроился на ступеньке.
«Дай закурить».
«Скажи, пожалуйста».
«Я сказал, дай отцу закурить».
«А к черту!» Я протянул ему сигарету. «На доброе дело никогда не жалко. Получишь рак легких, чем не резон».
«Ты всегда был наглым, маленьким засранцем», — сказал Па, но сигарету взял. «Надо было спустить твою мамашу с лестницы, когда она сказала, что на сносях».
«Да ты наверняка и спустил».
«Брехня! Я никого из вас пальцем не трогал, только если напрашивались».
Его так трясло, что не удавалось прикурить. Я сел на крыльцо рядом с ним, взял зажигалку. От него несло застарелым никотином и застарелым пивом с пикантной ноткой джина. Все мои спинные нервы по-прежнему защемляло от одного его присутствия. Разговоры, доносящиеся из окна над нами, постепенно, с перебоями, набирали обороты. «Что у тебя со спиной?» — спросил я. Па выпустил огромный клуб дыма.
«Не твое дело.
Просто разговор поддерживаю».
«Ты никогда не болтал попусту. Я не тупой. Не надо со мной так».
«Я никогда тебя тупым и не считал», — искренне ответил я. «Если бы Па немного больше времени потратил на образование и немного меньше на пьянки, он бы кого хочешь обскакал. Когда мне было лет 12, мы в школе проходили Вторую мировую.
Учитель, злобный мелкий сученыш, считал, что дети бедняков слишком пустоголовы, чтобы понять такие сложные темы, и даже не пытался объяснить. Па, по случайному совпадению трезвый на той неделе, усадил меня в кухне, нарисовал на скатерти схемы карандашом, расставил оловянных солдатиков Кевина за место армии и все мне растолковал. Так ясно и живо, что я до сих пор помню все до мелочей, как будто кино посмотрел. Одна из многих бед отца в том, что ему хватает ума понять, как бесповоротно он просрал свою жизнь. Лучше бы был тупым, как пробка.
«А тебе на кой сдалась моя спина?»
«Любопытно. Если придется скидываться на дом престарелых, хотелось бы знать заранее».
«Я тебя ни о чем не просил. Ни в какой дом престарелых не поеду. Лучше застрелиться».
«Разумно. Не слишком затягивай».
«Не дождетесь».
Он снова глубоко затянулся и наблюдал за струйками дыма, клубившимся из его рта. «Из-за чего там все в доме?» — спросил я.
«То да сё. Мужские дела».
«И что это значит? Мэтт Дейли угнал твоих овец?»
«Не стоило ему приходить в мой дом. Тем более сегодня».
Ветер шнырял по дворам, терся о стены сарая. На мгновение перед моими глазами возник Кевин. Еще прошлой ночью он лежал, лилово-белый, с разбитой головой в темноте, в четырех дворах отсюда. Я не разозлился, только почувствовал неимоверную тяжесть, будто вешу 200 стоунов, будто придется сидеть здесь всю ночь напролет, поскольку подняться с этого крыльца самому мне не светит.
«Помнишь ту грозу?» — чуть погодя спросил Па. «Тебе лет 5-6 тогда было. И я тебя с твоим братом во двор вытащил. Вашей маме чуть припадок не сделался».
«Ага, помню. Был жаркий, как в духовке, летний вечер, из тех, когда нечем дышать, и безобразные ссоры начинаются на пустом месте. Когда грянул первый удар грома, Па с раскатистым хохотом облегчения сгреб одной рукой Шая, а другой меня и двинул вниз по лестнице под яростный мамин визг у нас за спиной. Он поднял нас, чтобы мы поглядели на вспышки молнии над дымовыми трубами, и велел не бояться грома. Это просто молния нагревает воздух быстро, как взрыв. И не бояться мамы, которая высунулась из окна и пронзительно верещала. Когда нас, наконец, накрыло пологом дождя, Па запрокинул голову к пурпурно-серому небу и закружил нас по пустой улице. Мы с Шаем визжали от восторга. Вылитые звереныши, огромные теплые капли дождя хлестали по лицам, гром сотрясал землю и перекатывался из папашиных костей в наши.
«Хорошая была гроза», — сказал Па. «И ночь хорошая».
«Я помню запах и вкус», — сказал я.
«Ага».
Он в последний раз затянулся и бросил окурок в лужу.
«Знаешь, в ту ночь я хотел забрать вас двоих и свалить. Уйти в горы с концами. Палатку и ружье где-нибудь украли бы. Питались бы добычей от охоты. И никакие бабы нас бы не пилили, не тыркали нас, какие мы плохие. Никто не угнетал бы рабочего человека. Вы были отличные ребята, ты и Кевин. Крепкие ребята, способные на все. Наверное, мы здорово бы жили».
«Той ночью были я и Шай», — сказал я.
«Ты и Кевин».
«Не. Я был такой мелюзгой, что ты мог меня поднять. Значит, Кевин был грудничком, а может, вообще еще не родился». Папа размыслил.
«Ну и хер с тобой. Знаешь, что ты сейчас сделал, мелкий говнюк? Ты отнял у меня лучшие воспоминания о покойном сыне. А на черта?
У тебя нет настоящего воспоминания о Кевине. Потому что к тому времени, как он родился, твои мозги превратились в пюре. Если желаешь объяснить, каким боком это моя вина, я весь внимание.
Па набрал воздуху, собираясь обрушить на меня поток ругательств, но зашелся в таком приступе кашля, что чуть не рухнул с крыльца.
Мне вдруг стало тошно от нас обоих. Последние 10 минут я нарывался на удар в морду и только сейчас сообразил, что выбрал противника не по размерам. До меня дошло, что еще 3 минуты в этом доме, и я окончательно рехнусь. «На!» — я протянул отцу еще одну сигарету. Говорить он не мог, но взял ее трясущейся рукой. «Наслаждайся», — добавил я и ушел. В доме снова заливался святоша Томми. Вечер дошел до стадии, когда люди переключаются с Гиннесса на спиртное и начинают воевать с Британией.
«Не плачет волынка, молчит барабан боевой, но долина с зарей ожила, то над Лиффи рекой, над туманной росой церковные звонят колокола».
Шай исчез. Испарилась и Линда Дуайер. Кармела, присев на подлокотник дивана, мурлыкала про себя, одной рукой обнимая полусонную Донну, а другую положив на маме на плечо.
«Па во дворе», — тихо сказал я на ухо Кармеле.
«Вы бы проведали, как он там, ладно?
Мне пора».
Кармела дернула головой от неожиданности, но я приложил палец к губам и кивнул на маму.
«Шш, скоро увидимся. Обещаю».
Я ушел, пока мне не наговорили чего-нибудь еще. На темной улице горело только одно окно в доме Дейли и еще одно в квартире косматых студентов. Все остальные или спали, или сидели у нас. Голос святоши Томми, приглушенный и помолодевший, доносился через освещенное окно нашей гостиной. «Назад через долину я скакал, и сердце рвала мне беда. Бесстрашных орлов отчий край потерял. Не вернутся они никогда». Голос следовал за мной до самого конца Fateful Place. Даже свернув на Смитс Роуд, я, казалось, слышал рвущее душу пение святоши Томми сквозь шум проезжающих машин.